Глава 13. Смолке быстро наскучил сонный полумрак конюшни. Недолго думая, она вышибла дверь стойла и пошла пастись по селу. Немного пощипав пыльную траву у обочины, ветки деревьев и пуховую перину, вывешенную на плетень для просушки, то, что мы сначала приняли за круживший в воздухе тополиный пух, оказался пухом гусиным. В кустах за околицей кобыла наткнулась на дохлую собаку и с аппетитом ею подзакусила, а потом извалялась в останках, с ног до головы провоняв мертвечиной. Заметив меня, Смолка радостно побежала навстречу и очень удивилась, когда я шарахнулась от нее, зажимая нос и ругаясь. Возвращаться с ней в село я не рискнула, мало ли что еще она успела натворить. А суеверных селян станется закидать нас камнями. Обойдя кобылу с подветренной стороны, я схватила ее под усы и на вытянутой руке поволокла к видневшемуся невдалеке озеру, а Арсана отправилась на постоялый двор за вещами. К озеру Смолка отнеслась очень подозрительно, и, несмотря на твердое ровное дно, заходить глубже брюха отказалась наотрез, памятуя о коварных болотных бочагах. Я поплескала на нее водичкой, за что лошадь смертельно обиделась, расфыркалась, встряхнулась и, улучив момент, ткнула меня мордой в спину, сбив с ног. Я окунулась головой, но не слишком расстроилась. Водичка была чистая, хоть и по-весеннему холодноватая, бодрящая. Пока мы дурачились, брызгаясь и гоняясь друг за другом по мелководью, вернулась хихикающая Арсана и рассказала, что корчмарь попытался было изловить удравшую лошадь и с тех пор сидит на крыше в обнимку с трубой. А нанятый плотник срочно сколачивает новую лестницу, потому что старая достает только до водосточного желоба. А спускаться по скользкой черепице бедолага отказывается и отзывается о моей кобыле далеко не столь восторженно, как прежде. Воспользовавшись случаем, мы заодно простернули одежду, развесили на кустах для просушки и в ожидании оной загорали на бережке. До вечера было еще далеко, но солнышко уже начинало посматривать вниз, так что вторично обгореть мне не грозило. Неподалеку тянул сети оборванный дедок. Тянулось плохо, потому что его больше интересовали две полуобнаженные девицы, чем результат рыбалки. Я лежала на спине, закрыв ладонью глаза, а Арсана, не утерпев, сидя, любовалась мечом. Гравировка вьюнок переливалась на солнце, как змеиная чешуя.
— Как ты думаешь, он заговоренный?
— Вполне возможно, хотя точно определить, от чего именно, не могу. Эльфы не накладывают заклинаний на готовый клинок, а вплетают их на стадии ковки сердечника. Обычно это прочность, самозаточка и действенность против нежити.
«Хорошо бы!»
Наемница убрала меч в ножны и пошла щупать белье. «Вроде высохло». Мы оделись, к явному разочарованию дедка. Похоже, сети он утопил и, запоздало спохватившись, суетливо шарил в воде кошкой.
«Осталось раздобыть коня».
Арсана вскарабкалась на Смолку позади меня. Черная лошадка только вздохнула, делая вид, что вот-вот рухнет под двойной тяжестью.
В крайнем случае можно продать пояс с ножами. Они не входят в обязательное снаряжение.
Да ну, жалко. Я покосилась на украшенные рубинами рукоятки. С конем можно и обождать. Если за две недели не подвернется никаких заработков, продашь и купишь перед самым состязанием. Мнение Смолки, которого никто не спрашивал, оказалось решающим. Если бы сама не увидела, нипочем бы не поверила, что эта паршивка может сесть сразу на два шпагата передними и задними ногами. Вреднющая кобыла злорадно оглянулась на оторопевших всадниц.
— Что, съели? Теперь обе пойдете пешочком.
Высказав Смолке наше честное мнение о ленивых безмозглых тварях, мы вылезли из седла. Кобыла, как ни в чем не бывало, по паучьи подобрала вытянутые ноги и встала.
— Когда я куплю коня, — проворчала Арсана,
— это будет конь, а не клоун-акробат из бродячего цирка.
«Зато она маневренная», — вступилась я за Смолку. «Но какая еще лошадь согласится вести тебя по горной круче или болотным кочкам?»
«Нет уж, я предпочитаю управлять лошадью, а не спрашивать ее согласия. По-моему, она вообще не имеет понятия о такой вещи, как суставы. Где ты ее раздобыла?»
«Это она меня раздобыла», — отшутилась я. «Никто ведь и не ожидает от ведьмы, что она станет ездить на обычной лошади».
«Тем не менее, маги сплошь и рядом ездят на обычных лошадях», — не согласилась Арсана.
«Не спорю, но если всех животных, принадлежащих ведьмам и колдунам, считают исчадием тьмы, то почему бы не выбрать в спутники настоящего демона? Так намного проще и ведьмам, и суеверным селянам».
«Я не суеверна», — фыркнула наемница. «И исчадия тьмы не производят навоз в таком количестве. Впрочем, если вспомнить, что она жрет, это неудивительно. Ладно, леший с ней, пойду рядом».
«Нет уж, пойдем вместе», — решительно возразила я. «И пусть этой скотине будет стыдно». Шли мы по тракту в направлении Витяга, ничем не выделяясь из редкой цепочки конных и пеших путников. Смолка, похоже, раскаялась, и время от времени с фырканьем тыкалась мордой в мою спину, предлагая подвести леший с нами, обеих. Но мы никуда особенно не торопились, а беседовать удобнее, шагая бок о бок. Болтали мы совершенно ни о чем. Как готовят знаменитый белорский самогон-крупник на 27 травах. Как, упившись оного крупника, король Наум возжелал посетить усыпальницу предков, где собственноручно отодвинул одну из тяжеленных мраморных плит, потребовал фамильный портрет прапрапрадеда и долго сравнивал с лежащим в саркофаге скелетом. Похож, не похож. Что венесские селяне считают, будто наипервейшее средство от упырей — освященная в храме кровяная колбаса, которую коварно раскидывают по двору, а упырь потом мается животом. Правда ли, что злые чары можно отвести, показав наводящий их ведьме кукиш или другой глумливый знак? Зачем в храмах перед входом кладут дубовую ветку? И почему один двуручный меч хуже двух одноручных, хоть он и длиннее? Как известно, после таких разговоров женщины обыкновенно становятся закадычными подружками или заклятыми врагами. И дело тут вовсе не в сходстве, различии, интересов и взглядов, а отношении к жизни вообще. Мы обе предпочитали искать в ней светлые стороны и вышучивать темные, так что особых разногласий не возникло.
Ближе к вечеру нас обогнала грохочущая телега, запряженная лохматым тяжеловозом. За ней, привязанный к обрешетке, трусил изящный и гриневый жеребец, каштаново-рыжий, со светлым хвостом и гривой. По всем статьям верховой скакун, но какой-то понурый, голова опущена, поступь неуверенная, спотыкающаяся. Возница щелкнул кнутом. Тяжеловоз послушно перешел на тряскую рысь, а Игреневый — на плавную иноходь. Казалось, конь не бежит, а плывет над дорогой.
— Эх, гарный жеребчик! — засмотрелась Арсана. — И аллюр такой редкий. Кладни 150 затянет, не меньше.
Жеребец споткнулся на ровном месте и упал. Судорожно дрыгающие ноги взбили дорожную пыль. Возница смачно выругался, натянул вожжи. Тяжеловоз послушно остановился. Игреневый перекатился по земле и встал, тяжело дыша и поводя боками. За это время мы нагнали телегу. — Эй, уважаемый, что с вашей лошадкой? Она хромая, что ли? Мужик протяжно сплюнул на землю.
— Да нет, слепая. Месяц назад ослеп, холера его забери. Из Воропаховской конюшни, может, слыхали? Чистейших кровей находец. После прошлогодних скачек за него 200 кладней предлагали, хозяин не продал. А теперь к живодеру веду, и 20 не даст, харя скволыжная.
Я осторожно погладила жеребца по длинной рыжей морде,
прорезанной белой стрелкой. Оба глаза сплошь затянуло гноящимися бельмами. По ним ползали мухи. Пожалуй, он сгодился бы на папиной мельнице. «Ходить в колесе», — сказала я, прикидываясь поглощенной в раздумья. «Как ты считаешь, сестричка?»
«Ну, Арсана непонимающе вытаращилась на меня, однако женская солидарность и природная сметливость быстро взяли свое.
«Я думаю, папа не будет возражать».
«Конечно, не будет», — подхватила я. «На смертном одре он сказал, что мы можем распоряжаться мельницей и всеми деньгами на свое усмотрение».
«Бедный батька!»
— всхлипнула Арсана, роняя скупую слезу. Я обняла сестренку, и мы горестно возрыдали друг другу в плечи. Милая семейная сцена растрогала возницу. У него появился шанс всучить слепого коня двум глупым девицам, ничего не смыслящим в сельском хозяйстве. Где же это видано, чтобы скакового жеребца запрягали в жернов?
— Что ж, я мог бы, пожалуй, уступить его за... 20 кладней.
Рыдания усилились.
— Впрочем, снисходя к вашему дочернему горю, так уж и быть, 17.
Я незаметно толкнула Арсану в бок, но той, очевидно, стало жалко всех денег, и она издала до того скорбный, протяжный и вибрирующий всхлип, что цена тут же упала до 15. Телега поехала дальше, а мы отвели коня в ближайшую рощицу.
— Вот жулик! На живодерне за него бы и 10 не дали! — ворчала наемница, запихивая в карман изрядно отощавший кошель. — Вольха, после дракона я уже ничему не удивляюсь. Но скажи, зачем ты подбила меня истратить последние деньги на слепого жеребца?
«Разве это такой уж существенный недостаток?» — пошутила я, кивая на смолку, с энтузиазмом бобра, точившую клыки о молодую березку. Я погладила коня по шее. Он глубоко вздохнул, успокаиваясь и привыкая к моему запаху. Мои руки скользнули по плавным изгибам лоснящихся щек, прикрыли слепые глаза чашечками ладоней. «Кося, Косенька!» «Какой ты у меня красивый, какой послушный!» Жеребец стоял как вкопанный. Прижавшись лбом к конскому лбу, я закрыла глаза, направленно погружаясь в нашу общую темноту. Расколовший ее свет больно отозвался в глубине черепа. Как я и ожидала, конь отреагировал бурно. Не заржав, истошно взвизгнув, словно его пырнули копьем, он шарахнулся, приседая на круп, потом встал на дыбы, едва не своротив мне челюсть подкованным копытом.
«Эй, полегче!»
Я еле успела вывернуться из-под обезумевшего жеребца. «Арсана, держи его!» Конь заметался по поляне, как заяц, поставленный в меню двумя волками сразу. Вновь обретенное зрение больше мешало ему, чем помогало ориентироваться. Он натыкался на деревья, спотыкался о корни, отвыкнув доверять глазам. Деревья окружали поляну со всех сторон, оба конца тропки преградили наши растопыренные руки, так что взволнованному жеребцу не удалось дать дёру. Арсана поймала его за конец повода, перехватила под узцы. Конь косился на нее дикими черными глазами, храпел, пятился, взрывая землю копытами. Наемница засюсюкала с ним, как с маленьким ребенком.
«Ах ты хороший! Славный! Умница-разумница! А попробуй вкусного хлебушка!»
Хлебушек конь попробовал, и не слабо. От избытка чувств Арсана сунула ему под морду всю оставшуюся у нас краюху с полковриги. Жеребец, не будь дурак, быстренько ее оприходовал, пока новая хозяйка не опомнилась.
«Не понимаю», —
сказала Арсана, когда хлеб кончился, и ее восторг чуть поутих.
Его бывший владелец сам мог заплатить магу пару кладней за исцеление, и куда выгоднее продать коня. Почему же он этого не сделал?
— Да потому, уважаемая легионерша, — снисходительно улыбнулась я, гладя коня по длинной гриве, что специалисты моего класса по трактам не шляются и коней не лечат. Я, к твоему сведению, профессиональный маг-практик, диплом с отличием. Мы на подобные мелочи не размениваемся. Смолка, до сих пор с опаской наблюдавшая за нами издали, подошла и ревниво вклинилась между мной и жеребцом. Пришлось приласкать и ее.
«Ой-ой-ой!» — передразнила Арсана с плохо скрываемым восхищением. «Тоже мне специалистка в драных сапогах!»
«Ну, я могу, конечно, заделать дыры и придать сапогам иллюзию новых, но ведь они в любой момент могут...»
«Странно!» — внезапно сказала я, обрывая предыдущую фразу и сосредоточенно вслушиваясь в себя. «Мой резерв уже в норме!»
«Что-что?»
«Каждый маг располагает определенным резервом, количеством энергии, силы, которую он может потратить за один раз. Потом ему приходится либо искать внешний ее источник, либо ждать от нескольких часов до 2-3 суток. И чем больше энергии потрачено, тем медленнее она прибывает», — вкратце пояснила я.
«Ну и добре», — пожала плечами Арсана. «Чем скорее, тем лучше. Так?»
«Но не за 5 же минут».
«Почему?»
«Потому что этого просто не может быть», — подумала я, но лишь махнула рукой. «Мол, проехали». Наемница не стала допытываться, ее мысли были заняты другим. Жеребец все еще фыркал и приплясывал, но Арсане не терпелось испытать его в деле. Не дожидаясь, пока мы выйдем на ровную дорогу, уже на опушке она вскочила коню на спину и повелительно чмокнула губами. Конь, на счастье, оказался умнее наездницы. Не поскакал, а осторожно пошел по высокой траве, старательно поднимая ноги, как на параде. Выездили его прекрасно, видно, что для скачек. Самый бестолковый жокей не сумел бы испортить ему забег, тщетно понукая и осаживая в неподходящие моменты. Впрочем, Арсане достаточно было мысли, что она сидит на собственном коне. И подгонять его девушка не собиралась.
«Ишь, выплетает!» — восхитилась она и тут же решила. «Венком назову!»
Пообвыкнув, на тракте конь зачастил пружинистой иноходью в темпе галопа. Мы догнали и обогнали телегу с давешним мужиком, даже вставшим от удивления. Тяжеловозу показалось, будто его собираются подхлестнуть, и он добровольно ускорил шаг. А возница, не удержавшись, рухнул на спину, задрав над обрешеткой растопыренные ноги. Арсана просто сияла от счастья, я же все мрачнела и мрачнела, как вечернее небо над головой. Но только на привале у горящего костра решилась вслух высказать причину внезапной смены настроения.
— Ну вот, — вздохнула я, — теперь ты экипирована полностью. Меч мы тебе добыли, коня купили, можешь ехать поступать в свой легион.
Жеребца Арсана на всякий случай привязала к дереву. Расседланная смолка по собачьи улеглась возле костра, положив голову на вытянутые передние ноги и подобрав задние.
— Так ты не поедешь со мной в Витяг? — насторожилась девушка.
Я медленно покачала головой. — Наверное, я нужнее здесь.
— Наверное? Появились какие-то проблемы?
«Они не исчезали», — вздохнула я. «Просто я, хоть убей, не знаю, что с ними делать, и схватилась за твое предложение, чтобы хоть чем-то себя занять и не сойти с ума окончательно. А теперь они снова вылезли на первый план, и я не могу с чистым сердцем ехать в Витяг, любоваться замком. Работу можно найти и в здешней округе, а там, глядишь, что и прояснится». Наемница посерьезнее впридвинулась и положила руку мне на плечо, внимательно глядя в глаза.
— Вольха, выкладывай.
— Боюсь, мой рассказ тебе не понравится.
— Кто бы сомневался. На то они и проблемы, чтобы портить людям настроение.
— Ты просто не представляешь, насколько оно у тебя испортится, — грустно усмехнулась я. Когда по школе разнесся слух о моей дружбе с вампирами, из 2 дюжин моих друзей осталось всего 4, и это образованные люди, маги, слушавшие курс лекций по разумным расам, якобы свободные от предрассудков. Чего уж тут говорить о наемнице из простой селянской семьи.
— Ты мне не доверяешь?
— обиделась Арсана. — Доверяю и хочу, чтобы мы расстались друзьями.
— То я кишце друзи! — вконец разозлилась наемница, мешая белорские слова с волменскими.
— Якщо вони с тобою тільки в радості застаються, на кой тогда вони потрібні?
— Ну?
— Ну, я и рассказала. Просто, чтобы выговориться, а там будь что будет.
Я была уверена, что этой ночью Арсана не уснет, а на рассвете поспешит раскланяться. Немногим лучше сочтет сумасшедший. В самом же худшем случае даже не попрощается, а бедный венок не выдержит дикой ночной скачки и падет через полсотни верст. Наемница выслушала меня с непроницаемым лицом, не перебивая и не отводя глаза. Потом задумчиво потеребила подбородок и, как ни в чем не бывало, сказала.
— Да, ну ты и влипла. Что будем делать?
Я уставилась на нее, не веря своим ушам.
— Ты говоришь, что твой друг после смерти превратился в волка, но не знаешь, почему он напал на тебя и удрал, — невозмутимо продолжала девушка. Тогда почему бы не спросить у того, кто знает? У тебя есть еще знакомые среди вампиров?
— Полно, — машинально ответила я. — А ты не боишься?
— Чего? — неподдельно удивилась Арсана.
— Тебя?
— Ну, насмешила. Если уж ты меня за три ночи не загрызла, то бояться, начиная с четвертой, я не намерена. И не надейся таким образом увильнуть от ночных караулов. Время у меня еще есть. Если мы сейчас придумаем, что делать, будем делать, не откладывая.
— Арсана, ты просто чудо! — растроганно улыбнулась я. — Но что можно предпринять, ума не приложу. Лен, то есть волк, сбежал. В Дагеву я возвращаться не хочу. Там такой вселенский плач поднимется. Пусть лучше подольше не знают о смерти своего повелителя. К тому же, я уверена, травницы и старейшины не скажут мне ни слова, даже если я буду заживо резать их на кусочки. А если разбойники успели высказать им соболезнования и свою версию убийства, то разрежут меня саму. — А как насчет Арлиса?
— чуть подумав, предложила Арсана.
— В конце концов, это их послы заманили Лена в ловушку.
— Нет... Они его как раз-таки защищали и погибли вместе с ним, часть из них, по крайней мере.
— Вот именно, часть! Возможно, среди них были предатели, раз речь шла о замене стражи и близком знакомстве с послами. Что-то нечисто с этим Арлисом, не мешало бы туда наведаться.
Но я даже не знаю, в какой стороне света его искать.
Сейчас по карте посмотрим.
Утешила меня неунывающая наемница. Тряпичная карта была извлечена из заплечного мешка, расстелена по траве и придавлена камешками от порывов ветра.
— Вот он!
— первой сориентировалась Арсана.
— Ого, далековато! Не меньше 7 дней пути через всю Белорию, аж до Ясневого града. Зато как раз по Витебскому тракту, и мы можем на часок... заглянуть в пресловутый эльфийский замок, вернее, то, что от него осталось.
Я присмотрелась. Правильный кружок Арлисской долины медным пятачком лежал на границе между Белорией и Ясневым градом, дремучим лесом, находившимся под охраной эльфов, дриад и друидов. Идея вообще-то была неплохая, при условии, что разбойники не доберутся в Арлис раньше нас, а они вполне могли разделиться. Отправить по паре гонцов в обе долины, остальные же будут продолжать поиски нас с Арсаной, прежде всего меня, но подвернувшуюся наемницу тоже не пощадят.
— Нет, не пойдет, — с сожалением признала я, — у меня нет знакомых в Арлисе, сочувствующих тем более не найдется, и я слыхала, что это самая закрытая от людей долина, туда и купцов-то пускают со скрипом. Причем не дальше пограничья.
Неужели кто-то рискует торговать с вампирами?
Деньги не пахнут и не кусаются,
Сам Арлис вроде как говядину экспортирует, сыры всякие, под маркой эльфийских, иначе никто не купит. Слушай, а это идея! Я прищелкнула пальцами, и с них сорвалось облачко звенящих искорок. Показуха, как презрительно отзывался учитель. Но среди адептов это простенькое волшебство было в моде и со временем стало машинальным. Лен как-то говорил, что вампиров можно встретить в любом маломальски крупном человеческом городе. Они часто ездят туда по торговым делам, а то и живут, ежедневно раскланиваясь с ничего не подозревающими соседями. Разбойники при всем желании не успеют разыскать и оповестить каждого из них. А вампиры, живущие среди людей, должны быть более сговорчивы. Витяк уступает размерами только столице, и до него ближе всего, — подхватила Арсана. — Ты знаешь, а ведь я никогда не задумывалась, откуда в Ясневом Граде берутся коровы. Не пасутся же в священных рощах. И что, знаменитый эльфий каприз с белой плесенью делают вампиры? Кошмар какой! Но вкуснющий, надо признать. Я пробовала. Я кивнула и спохватилась. Пробовала сыр стоимостью в 6 кладней за кружок размером с ладонь? Давно, еще в детстве, — пожала плечами Арсана. Приятель угостил, сынок богатого соседа. — А что? — Ничего, — смутилась я, ругая себя за бестактный вопрос. Я сама впервые попробовала эльфий каприз в Дагеве, на 75-летие Лена. Для вампира это не такой уж солидный возраст, соответствует примерно 20 человеческим годам. Разумеется, прежде я видела эльфийские сыры только в дорогих лавках. Большинству селян подобное лакомство не по карману, все равно, что барана за один укус съесть. Извини. Решено. Утром едем, Витяк, если, конечно, ты не передумаешь. Подруга только фыркнула. Ты считаешь, будто я, выходя на тракт, не знала, что услугами наемников пользуются в тех случаях, когда не хотят или не могут справиться сами? И вряд ли предложенная мне работа будет легкой и безопасной. Кстати, раз такое дело, на ночь не помешает выставить охрану. Кто первый?
Оно!
Я кивнула на тускло полыхнувшее и снова исчезнувшее кольцо, окружавшее нашу стоянку. Я и раньше без защитного контура спать не ложилась, мало ли что. А если вампиры с воздуха подлетят? Изловим и заспиртуем для музея. До сих пор они летать не умели, а вон те, шныряющие над деревьями мышки, никакой опасности не представляют, не обращай на них внимания. Арсана долго вглядывалась в безлунный мрак, потом досадливо тряхнула головой. — Вольха, а ты точно уверена, что вампиры тебя не кусали? В темноте лучше кошки видишь, от волчьего укуса за час и следа не осталось. Резерв, чаяк там его, через край бьет. Может, ты сама уже упырь какой? По ночам воешь, так кровь смокчешь. Мы с Леном знакомы больше 2 лет. Чтобы за такое время никто в школе не услышал воя и не заметил искусанных трупов. Чушь. И потом, у меня на шее должны были остаться следы от клыков.
Не обязательно. Ты же говорила, что раны на вампирах заживают мгновенно, как ножом в кисель ткнуть. Давай я тебя ткну, и узнаем наверняка. Я на всякий случай отодвинулась. Я не уверена, что волк так уж сильно меня укусил. Я больше испугалась. Для мага-практика не составит труда залечить неглубокую ранку. Я делаю это машинально, и не хуже вампира. А до кости пилювать руку не дам. Она мне еще пригодится. К тому же Лен говорил, что при укусах вампиризм не передается.
— Тю! — присвистнула Арсана. — Нашла кого слухать, вампира. Он тебе 3 короба наплетет и еще и в лукошко сверхом насыплет.
— Он единственный, кого стоит послушать, — отрезала я. — Пожалуй, излишне грубо и категорично. — Кем он был для тебя?
Арсанин вопрос застал меня врасплох. — А и в самом деле кем? — Другом. Неохотно выдавила я, сама не зная, лгу или говорю правду. Самым лучшим, самым близким, самым дорогим.
Я знала, что в трудную минуту всегда могу прийти к нему, и он не отговорится срочными делами, не начнет распекать и поучать, а поможет, и эта помощь не стеснит и ни к чему не обяжет. Тебе не понять. Наемница, не комментируя, сочувственно смотрела на меня. Он был для меня куда больше, чем друг, и Арсана прекрасно это поняла, но ничего не сказала. И мы молча поужинали и легли спать.
Без седла на коне долго не высидишь, и животному спину сотрешь, и сам потом не разогнешься. Из-за этого путь до Витяга занял у нас 3 дня вместо намеченных 2. Чем ближе к городу, тем чаще попадались селения, так что проблем с ночлегами и едой не возникало, а окупать расходы удавалось мелкими подработками — нарубить дров, изгнать крыс, свести бородавки или посторожить купеческую лавку от ночных татей и упырей. Сказать по правде, мы подперли дверь стулом и сладко выспались на скатанных в трубке коврах. Пресловутый эльфийский замок располагался в версте от города. Представлял собой живописную груду бело-сиреневых камней с одной единственной уцелевшей, но заметно покосившейся башней. Осмотр замка занял у нас ровным счетом 10 минут. С одной стороны его реставрировали, то есть до самого верха громоздились прогнившие, частью осыпавшиеся леса, нуждающиеся в ремонте не меньше замка. Другая лежала в непролазных развалинах, третью заслонял лес, а на полянке перед более-менее уцелевшим садом дежурил пестро одетый мужичок в обнимку с лютней, но с мечом при поясе и громоздким арбалетом за плечами.
— Замок, небось, посмотреть желаете?
— радостно завопил он, спеша нам навстречу.
— Так это я мигом и покажу, и расскажу, и черепок какой занятный на продажу имеется.
— А вы, простите, кто такой? — поинтересовалась я, не сумев прийти к нужному выводу самостоятельно.
— Сторож тутошний. Заодно людишек приезжих насчет развалин просвещаю,
— гордо пояснил мужик, передергивая плечами, чтобы поправить скособочившийся арбалет.
— Про замок и эльфов баю. Могу так, могу жалостливым стихом с лютнею.
И в доказательство провел рукой по заметно провисшим струнам. Кони попятились, я вздрогнула и машинально поискала глазами прищемленную дверью кошку. — Что здесь сторожить-то?
— Отбою нет от порчунов, — пожаловался сторож Баюн. — Картинки срамные на стенах малюют, и плитки махонькие расписные из полов выламывают, и охота им руки обдирать. Ломиком-то куда сподручнее, а за 5 медяков я сам он им пошурую, только пальцем ткните которую.
— И уголек с лестницей дадите. Язвительно поинтересовалась я.
— Ишь, чего захотели?
— возмутился сторож.
— Конечно, не дам, пока еще серебрушку не доплатите. — Ну так как, баять про эльфов?
— Давайте сначала кратенько, для общего ознакомления, — предложила наемница. — А мы подумаем.
— Кратенько? Можно, чего ж нет? — Ну, так это, эльфы того они, были тута, делали чего-то, кто же гни людей разберет, а потом ночью как бухнет, тудыть-растудыть, и готово. Хлобысь в общем замок, только во все стороны фрррр, и нетути,
— развел руками мужик и с надеждой уставился на нас, ожидая материального вознаграждения за красочный рассказ. Мы изобразили неподдельный восторг, пообещали вернуться за подробным изложением событий, после чего объехали вокруг замка и, стараясь не попадаться Баюну на глаза, под прикрытием рощицы возвратились на тракт. — Развалины, они и есть развалины, — философски заключила Арсана. — Все одинаковые, что эльфийские, что человеческие, и смотреть там особо нечего, кроме срамных картинок. — поддакнула я. За въезд в сам город с нас требовали по мелкой серебряной монете, якобы на ремонт дорог. Арсана предложила стражникам собственноручно выложить кусок булыжной мостовой, но те гнусно расхохотались, и, получив требуемую мзду, немедленно отрядили гонца в ближайшую таверну, вряд ли за камнями. Витяк мало чем отличался от Стармина. За последние годы он сильно разросся, благодаря близости к морю и удобному расположению. Со стороны окаймлявших море гор городу не мог подступиться ни один враг, со стороны озер тем более. Единственным врагом в тех краях были непомерно плодившиеся комары. Воинственные племена степняков, изредка пересекавшие границу, грабежом приграничных сел и ограничивались, а крупные войны с соседями захлебывались под каменными стенами столицы. Здесь и стены были пониже, и скреплявший их цемент пожиже, да и сами камни никто не потрудился отшлифовать до блеска, чтобы штурмующий враг не нашел опоры ни руке, ни крюку. Чуть позже мы обнаружили, что дальше стены вообще сходят на нет, снова вырастая на выезде из Витяга, и в город вполне можно пробраться огородами с боков. Прямо за воротами мы наткнулись на россыпь ловчонок, и Арсана отдала два оставшихся кладня за простенькое, но добротное седло. Со сластями, второй достопримечательностью Витяга, нам повезло больше, чем с замком, и вареные на меду орехи оказались выше всяческих похвал. Арсане вдобавок приглянулся огромный пряник в форме плотоядно оскаленного, глазастого солнышка, так что непонятно, кто кого собирался есть. «Мне все-таки кажется, что разгадку нужно искать в Арлисе», — убежденно заявила наемница. Бегло окинула взглядом липкие медики с дачи и сыпала их в кошель. Я вспомнила, как мои родители кропотливо раздвигали на ладони мелкие монетки, шевеля губами от непривычного умственного напряжения. Возможно, Арсана тоже посещала благотворительную храмовую школу для селянских детей. Хотя лично меня там еле-еле научили считать по пальцам рук. Что, если как-нибудь выманить их повелительницу и расспросить ее с глазу на глаз?
Так она к тебе и вышла, — угрюмо проворчала я, в тот момент тоже озадаченная нашими дальнейшими планами.
— Брось, ты же ведьма! — беспечно откликнулась Арсана, увязая зубами в прянике. — Заколдуешь ее, и вся недолга.
— Ага. «Заколдуешь. Повелители не берут заклинания».
«Это еще почему?»
«Они телепаты».
«Ну и что? Я тоже знаю, как швыряться огнем. Крикнуть «Рыло!» и махнуть рукой. Но мне это вряд ли поможет, верно?» Арсана покраснела и добавила. «Я пробовала. Ну так, шутки ради».
«Рыл!» — машинально поправила я.
«Все не так просто». Заклинания трехкомпонентны по своей природе. Необходимо слово, движение и отданная магам сила. И куча условий срабатывания. По ним вампиры и бьют. Те же боевые пульсары. Они, в принципе, самонаводящиеся, но на подлете почему-то шарахаются от взмаха веткой.
Я была на ежегодном турнире венесских колдунов, но не заметила, чтобы они махали ветками.
Скептически возразила подруга. «Ух ты! Оно еще и с начинкой! Хочешь попробовать?» Надъеденное солнышко, истекающее смородиновым вареньем, производило удручающее впечатление. «Нет, спасибо. Во-первых, поди угадай, какое заклинание применит противник. Во-вторых, лично я швыряюсь огнем без предупреждения». И если длинное заклятие иногда можно перебить на середине плетения, то с пульсаром этот номер не пройдет. Но повелитель точно знает, чем и когда я воспользуюсь, так что ничего не выйдет. Дорогу стремглав перебежала здоровенная серая крыса. Венок испуганно фыркнул, сбиваясь с размеренной иноходи. Смолка по кошачьи припала на передние ноги и щелкнула зубами, но промахнулась. Я в сердцах пнула ее сапогом в бок. Изрядно выкушавший мужичок так и сел в дверях корчмы, зарекшись пить по меньшей мере неделю.
— А как же подаренный вампиром амулет? Ты говорила, он скрывает мысли.
— Только нет, Леона. Возможно, другим повелителям он тоже не помеха. В любом случае, сначала мы должны найти обычного вампира и поговорить с ним.
— И где ты собираешься его искать?
Арсана завистливо проводила взглядом конный разъезд. Стражники официально причислялись к столь желанному ей легиону. Конечно, объезжать город сплетью вместо меча, обнажать его разрешается только в исключительных случаях. Не ахти какой героизм! Однако редкий день обходится без стычек с законопослушными гражданами и кровопролитных драк, в то время как легионеры в казармах жестоко мучаются от безделья в мирное время. Войны, тьфу-тьфу-тьфу, вроде не предвиделось, и, пожалуй, Арсана не отказалась бы вот так, свысока посматривая и поигрывая плеткой, проехаться по городу в мелодично позвякивающей кольчуге. Один из стражников, симпатичный темноволосый парень, помахал рукой Арсане, жадно и откровенно рассматривавшей легионеров. Девушка смутилась и, покраснев до корней волос, повернулась в мою сторону. — Ты придумала, как нам его найти? — повторила она. — Придумываю, — вздохнула я. Стражник, засмотревшийся на Арсану, придержал было коня, но, увидев, что девушка больше не обращает на него внимания, нагнал товарищей и вместе с ними свернул в соседнюю улочку. Мне говорили, что выследить вампира невозможно. С утра на свежую голову проверим, так ли это. А сейчас давай перекусим, а? — Не помешает, — легко согласилась Арсана. В конце улицы сыскалась корчма почище, с многообещающей вывеской «Три веселых вампира». Насколько я знала, названия подобным заведениям давались либо по местоположению, либо по хозяину, либо по наиболее значительному событию, так что вполне вероятно, некогда здесь действительно веселились вампиры в количестве 3 штук. Как именно они развлекались, оставалось только гадать. Впрочем, хозяин мог иметь в виду, что даже вампиры в его корчме не заскучают. Мы спешились. Подскочивший мальчишка принял у нас лошадей и увел коновизи. Я бросила ему мелкую монетку, и, первой зайдя в корчму, с досадой отметила, что все столы заняты. Самое людное время. Когда рабочий день закончен, только-только начинает темнеть, а разыгравшийся аппетит не дает ногам пройти мимо нарочно распахнутого окна кухни. Нам повезло. Не успел корчмарь наполнить кружки заказанным нами квасом, как подвыпившая компания гномов и людей щедро расплатилась и, пошатываясь, нестройной гурьбой двинулась к выходу. Прихватив квас, мы заняли освободившийся столик.
— А почему вампира невозможно выследить? Как он выглядит?
Арсана окинула задымленное помещение настороженным взглядом, словно ожидая, что кто-то из посетителей перекинется летучей мышью и со зловещим хохотом вылетит в каминную трубу. Да никак, я пожала плечами и поправилась, как обыкновенный человек, прячет клыки в усах и бороде, а крылья — под плащами и куртками. Как на грех, все посетители корчмы отличались изрядной небритостью, даже у разносчицы над губой топорщилась редкая черная щеточка.
— То есть любой из этих типов?
Арсана оглянулась через плечо, буравя взглядом толстопузого бородача в черном плаще, хлещущего пива из жбана размером с добрый бочонок.
— Может оказаться вампиром?
Бородач грохнул пустым жбаном о столик, утер рукой усы и громко рыгнул. — Не исключено.
— Сейчас проверим.
Прежде чем я успела открыть рот, девушка вскочила на стол и подняла руки над головой, привлекая внимание переполненного зала.
«Шановны друзі, хвилинку уваги! Я хочу сделать маленькую объяву. Видите ли, мы шукаем вампера. Нам дуже треба з ним поговорить. Честное слово, только поговорить. Я чеснок сама на дух не переношу. Я знаю, что вы здесь, так что...»
Я так и не узнала, что Арсана хотела предложить вампиру. Шановны друзі предусмотрительно решили не затягивать пребывание в кишащей вампирами корчме, и как один кинулись к выходу, испуская визжащие и завывающие звуки. Арсана удивленно огляделась по сторонам. На полу еще крутилась деревянная кружка, поскрипывала открытая дверь, да тонкой струйкой текло на пол пива из краника дубовой бочки. К
Кроме нас, в корчме не осталось ни единой живой души.
Гениально!
Я откинулась на спинку стула и несколько раз хлопнула в ладоши.
Ты не могла бы обратиться к вампиру 10 минутами раньше, когда мы ожидали столик?
Да, неувязочка вышла, смущенно призналась Арсана, слезая со стола. Кто ж знал, что они так бурно отреагируют? Может, они все вампиры? Чтобы стая вампиров испугалась двух девушек? Нет, к сожалению, это люди. И я предлагаю как можно быстрее удрать вслед за ними, пока сюда не явилась городская стража. За такие шуточки нас запросто могут кинуть в яму месяца эдак на 2. Арсана скептически хмыкнула, но возражать не посмела. Похватав со стульев свои пожитки, мы быстрым шагом, переходящим в медленный бег, покинули гостеприимное заведение. Отвязали коней. Смолка как раз заканчивала перегрызать коновязь пополам, причем делала это исключительно ради удовольствия. Перегрызть повод было куда проще. И, слаженно вскочив в седло, с места рванули в галоп. Увы, наше бегство не прошло незамеченным.
«За нами кто-то едет!» —
по истечении 20 минут прошептала Арсана, когда мы уже перешли на рысь и свернули в одну из улочек.
«Не оглядывайся! Это стражник!»
«Ты уверена?»
«Да,
он в кольчуге и лошадь рыжая!» «Ну и что?»
«Герб Витяга — рыжий лис на золотом фоне, поэтому вся стража носит позолоченные кольчуги, а кони у них рыжие!»
«Вот леший! Неужто аукнулось твое выступление в корчме?»
«Не знаю, но он едет за нами уже 5 минут.
Может, подавлен нашим численным превосходством и надеется на встречу с патрулем?»
«Зря надеется. Патрули не ходят по таким закоулкам. Им тоже жить хочется».
«Тогда чего он привязался?»
«Ждет подачки», — предположила Арсана. «Давай демонстративно вывернем карманы».
«А ось отвяжется. Спросим его самого». Я осадила лошадь. Ширина улочки не позволяла мне развернуться, прежде чем Арсана выйдет вперед. Но для Смолки не было ничего невозможного. Не приравнивая натяжение узды к команде «Тррр», она пошла задом наперед, невозмутимо, с той же скоростью, плавной скользящей рысью. Прежде чем Арсана успела развернуть венка, я поравнялась с нашим преследователем. Как и подозревала Арсана, это был стражник. Кольчуга не позолоченная, а из какого-то бледно-золотистого металла, знак отличия на правом рукаве, гербовый щит и казенное седло с клеймом конюшни, вытесненным на передней луке. Сам мужчина выглядел лет на 30 и производил приятное впечатление. Правильные черты лица, высокий лоб, умные карие глаза с затаившимися в уголках смешинками, черные короткие волосы, ровно подстриженная бородка, щеточка усов. «Добрый вечер!» Стражник галантно поклонился, положив руку на оголовье притороченного к седлу меча. «Меня зовут Ралар. О чем вы хотели со мной поговорить?»
«С вами? Я вас первый раз ви...»
Наемница осеклась, сраженная клыкастой улыбкой незнакомца. Глава 14. Первой, как ни странно, опомнилась от изумления Арсана.
«То шо, вампир?»
— обратилась она почему-то ко мне, тыча пальцем в сторону Ралара.
«Определенное сходство имеется», — осторожно ответила я.
Ралар откровенно упивался нашим замешательством, посмеиваясь накладные усы. Свои у вампиров не росли.
«Ну-ну!» — подбодрил он нас. «Кто первая? Смелее, девушки! Сам укус — пустяк, а потом совсем не больно!»
«Посмей только тронуть меня или мою подругу!»
Арсана угрожающе крутанула, свистнула в воздухе выхваченным из ножен мечом.
«Стой, где стоишь, упырь!»
«Так, я что-то не понял».
Одной рукой вампир пригладил волосы, второй же, словно невзначай, коснулся рукояти торчащего из-за пояса кинжала.
Вы упыря искали или вампира?
Вампир, упырь, вурдалак, один леший. Арсана опустила меч, но в ножны вкладывать не торопилась.
Не скажите, милая девушка, упырь — это восставший мертвец, вурдалак — вид хищной нежити, а я — представитель разумной расы.
— Ага, эта самая разумность у тебя прямо из клыков прет.
Лебяжий изгиб вашей шейки сводит меня с ума, сударыня. Спрячьте меч, это не намек, а комплимент.
— Вот еще, я и кинжалы на всякий случай достану. — Эй, стоп, стоп, стоп!
Я замахала руками. — Прекратите, так вы сейчас передеретесь, и мне придется либо мстить, либо помогать прятать труп.
А у меня нет времени на такие глупости.
Ролар, мою подругу зовут Арсана, я Вольха. Мы действительно хотели с вами поговорить, но предпочли бы местечко поуютней и побезопасней. Возможно, за нами гонятся бандиты.
Под бандитами, надеюсь, подразумеваются не мои коллеги из Стармина,
— с ехицей уточнил вампир.
Нет, настоящие разбойники. Очень недовольные нашим вмешательством в их лесную антиобщественную деятельность.
И чем же вы их так прогневили?
Вот об этом у нас и пойдет разговор. Вампир посмотрел на меня с таким обреченным видом, словно ему было доподлинно известно, что за ближайшим углом его поджидают полчища ведьмаков с осиновыми кольями, а я у них за главную. Но только вздохнул и спросил, кивнув на Арсану.
Ей можно доверять?
Я удивленно кивнула. С тем же успехом Ролар мог задать этот вопрос Арсане, второй из совершенно незнакомых ему девушек, но почему-то выбрал меня.
— Хорошо, здесь неподалеку есть славная забегаловка,
— предложил Ролар, трогая узду своего жеребца.
— Правда, она только для стражников, причем холостых, и просто с улицы туда не зайдешь. Но если ваша охранница будет вести себя прилично и уберет меч в ножны, я выдам вас за случайных подружек, за небольшую мзду, скрасивших мое одиночество.
— Шо? — взревела наемница, преисполненная праведного гнева. — Меня? За продажную девку?
— Зато там нас наверняка никто не подслушает, — пожал плечами Ролар. Разбойники ни за что не сунутся в битком набитую стражниками харчевню, а знакомые не станут портить мне такой многообещающий вечер.
Судя по Арсаниному лицу, многообещающий вечер начался бы немедленно, но в этот момент в аршине над нашими головами распахнулось окно, и оттуда маленьким зловонным водопадом низверглось содержимое помойного ведра, поровну разделившись между сточным жолобом и левым боком венка.
— Чтоб тебе так в башку дурную шваркнули! — от души пожелала наемница, дрыгая заляпанной ногой.
— А нече под окнами стоять, глазами хлопать! Не осталось долгу выглянувшая из-за ставня баба и уже прицельно плеснувшая в Арсану из бодейки с обмылками. Мутная вода описала круг и прыгнула обратно в бодейку. Да с такой силой, что бабу отнесло от окна, и о дальнейшем развитии событий оставалось догадываться по грохоту, плеску и ядреной ругани в адрес треклятой ведьмы. Отведя душу, но не желая привлекать к себе излишнего внимания, мы вслед за Ролларом ретировались из негостеприимного переулка. Вопреки моим ожиданиям, вампир не поспешил углубиться в мрачные трущобы, где легко запутать следы и укрыться от посторонних глаз, а напротив вернулся в центр города. Популярность вампира в народе нас потрясла, и его приветствовал каждый второй, от встречных стражников до нищих, сидевших вдоль стен. Хихикали продажные девки, шаловливо посылая вампиру воздушные поцелуи. Радостно пищали дети, подобострастно ухмылялись воришки, торопливо выдергивая руки из чужих карманов. Важно раскланивались купцы. Уличные торговки наперебой зазывали Ролара к своим лоткам, а когда он и впрямь снизошел до горячего пирожка с капустой, не взяли с него ни медика.
Забегаловка оказалась просторной харчевней страждущий страж, где шумно проводили время сменившиеся с дежурства патрули. Нас встретил восторженный рев голосов. Ролар, идя к свободному столику в дальнем углу, то и дело отвечал на приветствие и пожимал руки коллегам. Не успели мы присесть, как стол прогнулся от пивных кружек, и подавальщица торопливо, чтобы не забыть, перечислила, кому из друзей вампир обязан такому изобилию. Ролар перебил ее, осведомившись о здоровье, игриво ущипнул за охотно подставленную попку и царственным жестом велел угостить всех присутствующих за его счет. Харчевня снова утонула в реве. Вампиру пришлось встать и поприветствовать народ, поклонившись на все четыре стороны. Арсана бесцеремонно дернула подавальщицу за подол, отвлекая ее внимание от Ролара, и попросила телячью отбивную с квашеной капустой и кусок вишневого пирога. Не утруждая себя выбором, я заказала то же самое.
— Все эти люди знают, что вы, ну, этот... — недоверчиво поинтересовалась Арсана.
— Нет, конечно, еще чего не хватало.
Ролар, полуприкрыв глаза, потянул носом с блаженным видом изголодавшегося гурмана.
— Милетта, солнышко, а мне баранью ляжку, запеченную в горчице, к ней тарелку картошки и, пожалуй, парочку растягайчиков с сыром. — Да поживей, крошка, иначе мне придется съесть тебя.
— И он не шутит, — проворчала Арсана вслед девушке.
— Эй, Ролар!
— окрикнул вампира пожилой мужчина у стойки.
— Этой ночью в переулке Бондарей твоя работа.
— Угу. Вампир в ожидании ужина отдавал должное пиву. Я не рискнула пить на голодный желудок. Арсана же смело ухватила за ручку ближайшую кружку и сделала большой глоток, но тут же сморщила нос и раскашлялась.
— Говорят, семерых на месте положил,
— продолжал допытываться знакомый. Ролар лениво взмахнул рукой с растопыренными пальцами.
— Пятерых, двое успели довольно далеко отбежать. — Гищ клялся, что они задели тебя по меньшей мере дважды. Я удивляюсь, как он вообще что-то разглядел из бочки, в которую он нырнул при виде десятка недоумков с ржавыми мечами.
Презрительно бросил вампир, принимаясь за вторую кружку. Выждал, пока коллеги отсмеются, и с досадой добавил.
— Напарничек, чтоб его! 3 месяца Заарову банду выслеживали, а как лицом к лицу столкнулись, мне одному пришлось разбираться. Еще и за бочку грозятся и жалованья вычесть. Гищ-то в ней застрял намертво, пришлось обруч рубить. — Надо было прям в ней на пост катить,
— посоветовал какой-то шутник. И внимание окружающих переключилось на смачный перебор способов извлечения незадачливого труса. Мы выжидательно уставились друг на друга.
— Разговор, — напомнил Ролар, — непринужденная беседа двух людей с целью получения информации. Какие проблемы, хранительница?
— Как вы меня назвали? — опешила я. Вампир кивнул на подаренный Леном амулет, выбившийся из-за расстегнутого по случаю жары ворота.
— Вы носите риар повелителя Дагевы, но не знаете, что он означает?
— Это подарок, в знак благодарности.
— Неужели? — хмыкнул Ролар. Ну-ну, подарок. — Да, по-своему, это чудесный подарок.
— О чем вы? Я поймала в горсть болтающийся на шнурке камушек. Арсана, не вмешиваясь в беседу, с интересом поглядывала на ничем не примечательный кусочек авантюрина, оправленный в серебро.
— Постойте, так это и есть риар?
— А что в нем особенного? Вампир, нахмурившись, побарабанил кончиками пальцев по столешнице, не понимая, испытываю я его или шучу.
— Согласно риару, вы являетесь официальным заместителем Аркдеактура на случай... его долговременного отсутствия. Вы это хотели услышать?
— Я хотела услышать правду. Если это была она, никакой вымысел ей в подметке не годился. — Так что, ты теперь повелительница Дагевы? — не выдержав, охнула Арсана.
«Ну, дела!»
«Не совсем так!» Вампир мучительно подбирал слова, пытаясь объяснить мне нечто совершенно запредельное, с его точки зрения, для человеческого разума.
«Вы... не повелительница в прямом смысле слова, а избранница, хранительница».
«Хранительница чего? Казны? Фамильных драгоценностей? Домашнего очага?»
«Тело»,
— серьезно ответил вампир.
«Трупа, что ли?» — недоверчиво переспросила Арсана.
«Да, не слишком пригодная для хранения вещь, разве что в закрытом гробу. Или его предварительно бальзамируют?»
«Арсана!» — возмущенно перебила я.
«Это не смешно».
«Извини, я забыла, что он и в самом деле помер».
Арсана сочувственно, но излишне развязно потрепала меня по плечу, а я заподозрила, что тот единственный глоток не прошел для нее бесследно. Деревянная кружка в руке Роллара заскрипела и смялась, словно берестяная. Пиво вспенилось на золотистой кольчуге.
«Что ты сказала?»
— резко охрипшим голосом переспросил бледный, как полотно, вампир.
«Ну да, на днях он геройски пал от разбойничьего меча. Вечная ему память!» — невозмутимо пояснила захмелевшая наемница. «Кстати, а где моя отбивная? Ау, разносчица!»
«Эй, Роллар!» — я помахала ладонью перед остекленевшими глазами собеседника. «Арсана, ну разве можно так огорошивать? Надо было как-нибудь помягче, потактичнее.
По-твоему, лучше предложить ему сесть, попросить успокоиться, расслабиться, после чего деликатно, в радужных тонах, обрисовать загробную жизнь, пообещать, что все там будем, и в конце концов довести до инфаркта дурацкими намеками на постигшее его несчастье?» — цинично пожала плечами наемница. «Ненавижу эти притворные рыдания над могилами. Когда я закончу свой жизненный путь, заройте поглубже, скажите, какое счастье, что ее нет с нами, и можете расходиться». «Так и сделаем, причем в самое ближайшее время», — с угрозой пообещала я. «Роллар, вы не дослушали. Лен действительно умер, я собственными глазами видела его окоченевший труп с мечом в груди. Но затем он превратился в очень даже живого волка, почему-то напал на меня, укусил и смылся. Похоже, он не в себе, и я не знаю, как ему помочь».
«Но это же совсем другое дело!»
— мгновенно воспрянул духом Роллар, привставая и отряхиваясь от пива и обломков кружки.
«Тогда еще не все потеряно. Когда это произошло?»
«Шесть дней назад». С запинкой подсчитала я. «А такое ощущение, что 6 часов».
«Прекрасно. Вы как раз успеете добраться до Арлиса, и у вас останется еще 1-2 дня в запасе».
Я не разделяла его оптимизма. «В запасе до чего? И что мы там будем делать?»
«Замыкать круг, разумеется».
Вампир протянул руку за 3-й кружкой, но промахнулся, сраженный моим недоумевающим взглядом.
«Что? Вы не знаете, как это делается?»
«Никак, ни для чего, ни что это вообще такое».
«О, боги!»
Роллар уткнулся лбом в ладони, пытаясь успокоиться и разобраться с мыслями.
«Так вы не шутите? Лен ничего вам не рассказал? Как же вы тогда согласились стать хранительницей?»
— Говорю же вам, он просто подарил мне эту штучку.
— Подарил? Штучку!
Вампир так громко и нервно захихикал, что на нас стали коситься.
— Может, наша повелительница права, и у него в самом деле не все в порядке с головой?
— Так вы из Арлиса? — опешила я. — Я думала, раз вы узнали Риар Леона...
Риары всех 12 долин различаются по форме, а повелитель в Дагеве один.
Роллар изловил таки кружку, задумчиво отхлебнул, посмаковал и решительно объявил.
— Нет, девушки, так не пойдет. Рассказывайте мне все и с самого начала, иначе я посидею, прежде чем пойму, как обстоят дела. И давайте на «ты», ладно?
Я здраво рассудила, что вампира вряд ли заинтересует мое тяжелое детство и унылые школьные будни. Мы познакомились с Леном, то есть повелителем Дагевы, 2,5 года назад, когда я по поручению школы приехала в долину расследовать серию загадочных убийств. Мне удалось отыскать и уничтожить монстра, и в благодарность я получила от Лена этот амулет. Через полгода мы снова встретились, и в компании одного знакомого тролля провернули совершенно идиотскую операцию, раздобыв 13-й камень Дагевского ведьминого круга. Ну а за последние 2 года я так обжилась в Дагеве, что Лен предложил мне место верховной Дагевского мага. Видно, понял, что ему от меня все равно не отделаться, а так хоть польза какая будет. И вот когда я уже ехала приступать к работе, дальше пришлось углубиться в подробности. Особое внимание я уделила разговору между разбойниками, стараясь как можно точнее повторить подслушанные реплики, чтобы не исказить и без того непонятный мне смысл. Кое-что оказалось загадкой и для Роллара. Он пару раз удивленно поднимал брови и переспрашивал, а затем похлопал себя по карманам, нашел завалявшийся ненужный свиток и предложил мне записать все это на чистом обороте. Письменные принадлежности можно было попросить у корчмаря, но я поленилась вставать и идти через весь зал. Украдкой щелкнула пальцами, и чернильница с пером возникла посреди нашего стола, исчезнув со стойки. Корчмарь, не веря своим глазам, наклонился к самым доскам и даже похлопал по ним ладонью. Пока я строчила и перечеркивала, Арсана рассказала о своем посильном вкладе в стычку с разбойниками. К счастью, пивной хмель быстро выветривается, и она коротко и деловито описала, сколько их было, как они выглядели и во что были одеты.
«Действительно похоже на вампиров», — признал Роллар.
Пиво не оказало на него заметного действия, взгляд остался таким же сосредоточенным и проницательным. Впрочем, Лен тоже пил не пьянее и куда более крепкие напитки.
«Вы не заметили, у них были клыки?»
Я покачала головой, не присматривалась. Арсане тем более было не до того, ловкость и быстрота нападавших ее неприятно удивили, отбив охоту смотреть в зубы. «Но в Дагеве я видела бойцов и попроворнее», — добавила я и запнулась. «Стоит ли говорить вампиру, что разбойники свалили на меня вину за убийство? Их версия может показаться ему более правдоподобной. Но иначе пришлось бы объяснять, почему я не вернулась в Дагеву». Роллар выслушал мое сбивчивое признание и досадливо покачал головой.
«Ты виновата лишь в том, что поверила их угрозам». Как говорят в долинах, у кого Риар, тот и прав. Ты могла преспокойно вернуться в Дагеву, показать старейшинам амулет и заручиться их безоговорочной поддержкой. Но теперь уже поздно, Арлис ближе, и разумнее ехать туда. К тому же его повелительница не раз замыкала круг и посвятит вас в мельчайшие тонкости обряда, о которых я могу даже не подозревать.
«Расскажи хотя бы в общих чертах», — жалобно попросила я, дуя на исписанный пергамент. Корчмарь подскочил от изумления и снова согнулся над стойкой, прожигая взглядом блудную чернильницу. Боязливо подтолкнул ее пальцем, выждал пару секунд, а затем схватил обеими руками и унес подсобку.
«Попробую. Сколько младенцев может произвести на свет человеческая женщина?»
— издалека начал вампир. Я пожала плечами. В селянских семьях бывает от 4 до 10 детей, не считая умерших во младенчестве. А что?
То есть каждые 20 лет число людей удваивается, упетеряется, подсчитал вампир.
Теоретически. На деле большая половина детей до совершеннолетия не доживает. Плюс моровые поветрия и войны. Официальная перепись населения говорит об удвоении через 70-100 лет.
«Даже если так, нам за вами не угнаться. Несмотря на долгую жизнь, большинство вампиров становятся бесплодными уже после 3-го, а бывает и после 2-го ребенка. Правда, младенческой смерти у нас почти нет. Дети редко болеют и до 10 лет регенерируют не хуже повелителей, при этом обладая немалой силой». но ни о каком удвоении тут и речи не идет, разве что за 1000-2000 лет, и то, если исключить случайную смертность. Вот этим повелители и занимаются.
Страховка от несчастных случаев?
Вроде того. Если вампир погиб во цвете лет, смерть наступила мгновенно, и тело относительно цело, оно начинает защитную, непроизвольную трансформацию, не регенерируя, а словно переплавляясь.
— Волка?
— Да, это проще. К тому же какая-то часть плоти неизбежно теряется из-за пролитой крови или разорванного в клочья органа. А звери легче переносят истощение и быстрее приходят в форму. Ты видела наше национальное оружие, Гворд? У него 3 лезвия, часто зазубренных, чтобы нанести как можно более обширную рваную рану.
— Видела. А разве вы воюете между собой?
— Сейчас нет, но еще тыщенку-другую лет назад доводилось.
— А почему волк не может превратиться обратно в вампира, когда опасность миновала?
— Все не так просто, — криво и невесело усмехнулся Ролар. — Вы, люди, верите, что после смерти душа отлетает в небесные кущи или проваливается в преисподнюю? Насчет кущ и преисподней у нас несколько иное мнение, но в одном мы сходимся. Тело без души мало чего стоит. Все равно, вылезает ли оно из могилы разлагающимся зомби или бегает в волчьем обличье. Посему ее, душу, необходимо как можно скорее вернуть на место, не позднее 12 дней с момента смерти. В этом и заключен смысл обряда. Активируя ведьмин круг, как у нас говорят, замыкая, повелитель воссоединяет душу с телом. Вот почему в каждой долине должно быть хотя бы по одному кругу и одному повелителю.
— А что будет, если убить волка? — заинтересовалась Арсана.
— Похороны! — мрачно буркнул Ролар. — То же самое, если сжечь или расчленить тело после смерти. Если нет желания возиться с топором и дровами, достаточно вбить в тело несколько кольев и подождать пару часов, пока оно полностью не омертвеет. Как только Вольха вытащила меч, Аркдеактур перевоплотился, но, став волком, не узнал ее. Верх одержали звериные инстинкты.
— Потом все-таки узнал, — неуверенно возразила я, припоминая боль и удивление, скользнувшее в желтых глазах стоящего передо мной зверя.
— Да, но не тебя, а Риар, — поправил Ролар. — Когда повелитель отдает свой амулет любимой женщине, лучшему другу или советнику, это означает безграничное доверие. В жизни и по смерти мало кто из вампиров, не говоря уж о людях, удостаивается столь высокой чести. Потому-то я с вами и разговариваю, хотя по правилам должен был прирезать вас обеих и зарыть в ближайшем овраге, чтобы никто в городе не узнал о моем существовании.
— Тю, вы только подивитесь на цього злыдня подлюку. Профессиональная гордость Арсаны была задета. Еще неизвестно, над кем бы по осени осот зацвел.
— А откуда ты мог знать, что я не сняла Риар с трупа убитого мною врага? Тоже не без обиды поинтересовалась я. — Это исключено.
Ролар откинулся на спинку стула, меча короткие тоскливые взгляды в сторону кухни, где бесследно растворилась Милетта с нашим заказом.
— И если Риар не был отдан добровольно... Спустя какое-то время он полыхнет огнем не хуже дракона, разделив вора на обгорелые верх и низ, а сам развеется в пыль. По тебе же видно, что ты носишь его не меньше года.
Я спрятала амулет за воротник, с замиранием ожидая взрыва. Но пронесло. — Что значит «видно»? А почему никто до тебя не замечал?
— Так уж и никто, — прищурился вампир.
— Дракониха, — сообразила я, — вот она на что намекала. И магистр Травник какие-то дурацкие вопросы задавал, и Келла со старейшиной так уставились, словно впервые увидели. Но ведь видели всего неделю назад.
— Изменения происходят постепенно, — подтвердил Ролар. Окружающие могли их не заметить, или не придать значения.
— А что изменилось-то? — подозрительно спросила я.
— Так сразу и не скажешь, — развел руками вампир. — Выражение глаз, что ли?
— У тебя красивые глаза. Слишком красивые.
— Все-то эти драконы знают. Но выражение еще куда ни шло, а то я уж испугалась, не ровен час клыки растут. Так дело в Риаре, а не во мне. И, вероятно, в нем заключен источник силы, необходимый для проведения обряда, а я неосознанно ею пользуюсь. Странно, я ощущала Риар как совершенно инертный камешек, более того, скорее отталкивающий магию, чем излучающий. Как он защищает от телепатии, я еще могла понять, но откуда берется все остальное — ночное зрение, мгновенно заживающие раны, быстрое восстановление резерва? И почему я не могла пользоваться его силой раньше, на том же экзамене, когда пришлось таки бежать к источнику в актовый зал, или когда я здорово обгорела на солнце? Впрочем, эти вопросы могли подождать.
Хорошо, а зачем нужны хранители?
Видишь ли, погибший может и не захотеть воскресать. Мало ли, при каких обстоятельствах он скончался, или по ту сторону круга ему понравилось больше. Вампиры слушаются повелителя беспрекословно, но самим повелителям никто не указ. У него должно быть веское основание вернуться — дружба, любовь, долг. Поэтому один повелитель не может замкнуть круг для другого, а у обычного вампира это не получится. Вот и приходится готовить хранителя заранее, желательно за 5-10 лет, хотя тут, конечно, не угадаешь.
— А у одного повелителя может быть несколько хранителей? — с надеждой спросила я. Не мог же ли он просто так, с бухты-барахты, после 3 недель знакомства, отдать мне настолько важную для него вещь, даже не намекнув о ее ценности? Дешевый, можно сказать, бросовый камешек на тонком кожаном шнурке не соблазнил бы самого опустившегося грабителя. Для украшения тоже не годился. А защищаться от телепатии я научилась уже и сама. Мне он был дорог как память, и только. Кто мог поручиться, что я, весьма неаккуратная особа, не потеряю его? Например, купаясь в речке, или случайно стянув вместе с ночной рубашкой, или кому-нибудь не подарю.
— Единовременно только один, — разочаровал меня Ролар. — Извини, Вольха, но открутиться тебе не удастся.
Откручиваться я и не думала. Напротив, убедившись, что обратного пути нет, пришла в лихорадочное, но определенно собранное и деятельное состояние. Значит, у меня осталось не больше 6 дней. Дорога до Арлиса займет 4-5, но мне необходимо разыскать волка, а значит, вернуться назад. Тогда уж лучше провести обряд в Дагеве. Ролар покачал головой.
— В этом нет нужды. И если волк жив, то где-то поблизости.
— Здесь? В городе? — не поверила я.
— Или в перелесках, возле городских стен, что вероятнее всего. Риар притягивает его как магнит, и если бы вашей первой встрече не помешали разбойники, он признал бы свою хранительницу и беспрекословно ей подчинился. Сейчас волк сбит с толку, но рано или поздно объявится. А искать его бесполезно, разве что облаву устроить, и то вряд ли что-то путное выйдет. Он умнее и хитрее обычного зверя, заляжет под кустом и не шелохнется, даже если загонщик с трещоткой наступит ему на хвост.
Милетта наконец-то прекратила кокетничать со стражниками, вспомнила о нашем заказе и уставила стол дымящимися тарелками. Ролар и Арсана накинулись на еду, как изголодавшиеся бродяги. Мне же от волнения кусок в горло не лез. В таком случае мой план предельно ясен. Я еду в Арлис. Надеюсь, волк последует за мной. Ролар, я буду тебе очень благодарна, если ты дашь мне рекомендательное письмо к повелительнице или кому-нибудь из старейшин.
— Не дам.
Вампир, жмурясь от удовольствия, вгрызся зубами в долгожданную баранью ляжку. — Почему? — опешила я.
Уходи, а убиваешь собой.
Что? Ролар неодобрительно глянул на меня поверх ляжки, вынужденный проглотить непрожеванный кусок, чтобы ответить на мой вопрос более членораздельно.
— Потому что я еду в Арлис с тобой.
— А твоя служба?
— Возьму отпуск.
Ролар снова занялся ляжкой, но на этот раз я догадалась, что он хотел сказать. — Отпуск? Хорошо. Но зачем тебе в это ввязываться? Я слыхала, что между Арлисом и Дагевой довольно натянутые отношения. Ролар сообразил, что нормально поесть ему не удастся, и со вздохом отодвинул тарелку, дабы не подвергаться соблазну.
— Не между Арлисом и Дагевой, а их повелителями. Аркдеактур и Лириена примерно одного возраста, помолвлены чуть ли не с самого рождения, и их монарший долг — оставить в обеих долинах по наследнику. К сожалению, ни он, ни она не испытывают друг другу ни малейшей приязни. Но если Лириена принимает текущее положение дел как должное и относится к продолжению рода серьезно и обстоятельно, то Аркдеактур упирается руками, ногами и крыльями. Лириена несколько раз приезжала в Дагеву, но на своей территории Аркдеактуру успешно удавалось ее избегать, а его первый и единственный визит в Арлис закончился похищением.
Но Лен говорил, что никогда не покидал пределов Дагевы, вспомнилось мне, по крайней мере, до знакомства со мной.
Он и не солгал. Переезд между долинами в закрытой карете вряд ли можно расценивать как увлекательное путешествие. Тогда его сопровождали вампиры из Дагевского гарнизона, и они не посмели ослушаться приказа своего повелителя высадить его на границе Арлиса, а самим несколько дней пожить в ближайшем городе, не давая себе знать. Вот Лирена и поступила хитрее, прислала свое посольство, чтобы на сей раз горе-женишок прибыл по назначению. Меня личные дела повелителей не касаются, но когда жизнь одного из них в опасности, я не могу оставаться в стороне.
— Но это же не твой повелитель, — заметила я.
— Что значит «не мой»?
— удивился и даже как-то обиделся Ролар.
Повелитель — это не переходящий титул короля, которого могут свергнуть в любой момент, а кастовое звание. Любой повелитель может рассчитывать на помощь любого вампира.
Даже если эта помощь потребуется вопреки желанию другого повелителя, — подумав, спросила я. Лириене может не понравиться твое рвение. Лен как-то пошутил, что может убить любого из своих подданных одним словом «умри».
Я надеюсь, до этого не дойдет. И потом. Мне уже все равно.
Ролар нахмурился своим мыслям, и мне подумалось, что он рассказал нам далеко не все. Ролар, а какая она?
Лириена. Красивая, умная, расчетливая, самоуверенная и надменная. В общем, неплохая для повелительницы.
Но в первую очередь красивая, иронически уточнила Арсана.
«Красота эльфийской розы!»
Ролар, не выдержав, отщипнул кусок хлеба и обмакнул в натекшую с мяса подливу.
«Необычная, завораживающая, но, увы, чужая и холодная. Дадите вы мне, наконец, поесть, люди!»
«Ладно, ешь!» — смилостивилась я. «Арсана, а ты? Когда состоится твой экзаменационный турнир?» «Успею!» — отмахнулась наемница. «Что успеешь?» Съездить в Арлис и вернуться.
— Зачем?
— Ты еще спрашиваешь? — возмутилась Арсана. — Что я, по-твоему, наемница какая-то? Выполнила свою часть работы и катись на все четыре стороны. Нет уж, дорогая подруга, сначала я удостоверюсь, что тебя не слопали волки и не растерзали вампиры. А потом, с чистой совестью, приступлю к легионерской службе.
«Ты так уверена, что тебя возьмут в легион?»
Ролар коварно ткнул ножом в Арсанину тарелку, поддев кусочек телятины. «Но если туда даже вампиров берут, то мне уж точно волноваться нечего». Девушка успела сорвать мясо с ножа перед самым носом Ролара и, обворожительно улыбаясь, положила отвоеванный кусок себе в рот. Глава 15.
Роллар настоял, чтобы мы двинулись в путь немедленно. Только подождали, пока он переоденется. Вампир снимал жилье неподалеку. Соберет вещи и черканет пару строк. Мы думали прошение об отпуске своему десятнику. Но оказалось, что Роллар этим самым десятником и является, а письмо для домохозяйки, чтобы не смело сдавать его комнату и распродавать пожитки. Кольчугу и меч Роллар оставил при себе, но форменную куртку сменил, а коня переседлал.
Иначе я буду слишком бросаться в глаза, и возникнут ненужные вопросы, что витягскому стражнику понадобилось в Озерном крае и Арлисе, — пояснил вампир.
До темноты мы успели отмахать около 20 верст. Проехали бы и больше, ночь выдалась ясная, лунная, а кони не устали. Но дорогу перегородил один из притоков реки Ласки, не широкий, но с довольно быстрым течением, не кстати подмывшим мост.
— Третий раз за месяц,
— уныло пояснил нам бригадир королевских строителей, заново вбивающих опоры.
— А ведь добротно ставим, на совесть, прям чудеса какие-то.
Форсировать незнакомую реку в темноте мы не рискнули. Купеческие подводы сворачивали с тракта на объездную дорогу, указатель при которой гласил «Троллей мост, медяк с пешего, 5 с конника, серебрушка с подводы». И я живо представила десяток дюжих троллей, в поте лица расшатывающих бесплатный мост по ночам. За рекой начинался озерный край, занимавший всю восточную область страны. В его центре лежала Дрива. Огромное озеро с десятками островов и сотнями заводей, кишащие русалками и оттого закрытое для рыбного промысла, опрометчиво заброшенная сеть возвращалась с водорослями, корягами, лягушками или с весьма несвежим, специально припасенным для такого случая утопленником. Самыми заядлыми браконьерами занимался кракен, гигантский водяной змей со щупальцами вместо плавников, способный наставить на путь истинный кого угодно, правда, посмертно. В Дрива впадали 6 крупных рек и бесчетное число мелких, ветвящихся и переплетающихся. По весне оно разливалось, превращая край в одно огромное озеро с частыми островками, так что особого зверья там не водилось. Селения встречались редко, зато птицами всякой водяной живности было раздолье. Пропавший волк тревожил меня больше всего. За время пути я не заметила его даже краем глаза, хотя это еще ни о чем не говорило. Впритык к тракту лес не подступал, но непрерывной полосой темнел поодаль, к вечеру окутавшись голубоватой дымкой тумана. Возможно, днем волка отпугивали тянущиеся по тракту люди, а теперь шабашившие неподалеку строители, чье вдохновенное, но не слишком трезвое и складное пение могло уморить излишне впечатлительных живых и поднять из могил мертвых.
«За Лаской от Витягского тракта ответвляется Арлис», — сообщил Роллар. «Он забирает чуть севернее, и если мы спустимся на 2 версты вниз по течению, то утром, после переправы, я выведу вас на него короткой тропой».
Голосистые мужички отбили охоту возражать даже у Арсаны, которая всю дорогу ехала между мной и вампиром, ясно давая понять, что он не вызывает у нее доверия. Впрочем, виноват в этом был сам Роллар, которому, казалось, доставляло удовольствие запугивать бедную девушку, красочно пересказывая или на ходу выдумывая жуткие легенды о вампирах и заканчивая их клятвенными заверениями, мол, все это поклеп и вымысел, происки гнусных ведьмаков, к которым, надеюсь, мы с Арсаной не относимся, и выразительно облизывался. Я держалась чуть в стороне и пропускала этот бред мимо ушей. А вот наемница то и дело огрызалась на болтливого вампира, мало-помалу начиная подумывать о карьере ведьмака. Ехать оказалось удобнее узкой глинистой отмелью, тянувшейся вдоль заросшего кустами берега, который потихоньку подымался и на исходе 2-й версты достиг уровня конской груди, а дальше переходил в откровенный обрыв, серебрившийся под луной. Арсана уже начинала бормотать себе под нос. «Ось, я так и знала! Завел в Якуся вражину! Зараз засмокча, та утопит!» А Роллар смущенно озираться по сторонам, к
когда я совершенно случайно обнаружила удобный спуск к воде, полускрытый низко свесившимися плетями ивы. На берегу нас встретила прекрасная поляна, даже с кострищем и обугленными остовами толстых поленьев. Лошадям было где пощипать травку, а окружающие поляну деревья позволяли развести костер, не опасаясь, что его заметят с воды или тракта. На растопку сучьев хватало, но хотелось бы иметь их запас на всю ночь, и вампира, как самого зоркого, погнали в лес за дровами. Арсана, сняв кольчугу и пояс, но не расставаясь с клинком, перекинула через плечо длинное полотенце и спустилась под берег. Я же занялась обустройством ночлега, то есть неуверенно подступила к ближайшей ели, похлопывая по ладони своим мечом, как всегда тупым. Владела я им из рук вон плохо и не точила специально, опасаясь порезаться. Ломать ветки было хлопотно, рубить — громко, разбойники услышат, а магия могла привлечь внимание нежити. Впрочем, эту пакость привлекала все подряд, в том числе неурочные лесорубы, так что я решила вопрос в пользу магии и быстренько ощипала несколько елочек, щелкая пальцами по основанию сучьев. Лежаки вышли роскошные, оставалось только разжечь костер, когда далеко в лесу, а может, на пойменном лугу за лесом, завыли волки. Смолка спокойно пощипывала траву, насторожив, впрочем, уши, видимо, считала каких-то там волков, не стоящих ее, Смолкиного, внимания. Венок и рыжий роларов жеребец по кличке Карасик следовали ее примеру, философски рассудив, что голодные волки не станут тратить время на серенады. А вот я затасковала, впервые позавидовав оборотням. «Плохо тебе? Грустно?» — перекинулся зверем, выплеснул горе в шальном беге сквозь лесную чищобу, в жалобном вое. Ну, задрал там кого-нибудь, не без этого, шляются тут всякие, лезут под руку. Зато утром весел и свеж, как огурчик. Никаких проблем, никаких терзаний. Может, и мне попробовать? Превращаться я, конечно, не умею, но если опуститься на четвереньки и... Волки озадаченно притихли. Смолка поперхнулась и раскашлялась, мотая головой. Я сама не ожидала такого эффекта. Вой больше напоминал вопль, причем предсмертный. Гулкое эхо всполошило воронью стаю, ночевавшую в еловой кроне. Птицы с истошными криками закружили над поляной, а вся окрестная нежить наперегонки с разбойниками кинулась либо к нам, либо на утек.
— Чтоб вас всех!
Я вскочила и раздраженно швырнула в костер сгусток синего пламени. Часть веток разметала по поляне, остальные полыхнули чуть ли не до макушек деревьев.
— Шо то було?
Арсана, одной рукой удерживая спадающее полотенце, а второй, сжимая рукоять обнаженного меча, выскочила из-под берега, дико озираясь по сторонам.
— Кто верещав?
— Может, какая-то птица? — неуверенно предположила я.
— Ее заживо потрошили, что ли?
Девушка неохотно, недоверчиво опустила меч и потуже обернулась полотенцем, подоткнув верхний угол.
— Нет, ты как хочешь, а мне это место не нравится. Нехорошее оно, проклятое. Волков прорва, а теперь еще какая-то одичавшая гарпия соизволила продрать луженую глотку.
— Что это было?
Роллар с треском выломался из кустов, мечом расчищая вокруг себя широкую просеку.
— Кто кричал?
— Гарпия, — угрюмо повторила я. — Пролетом. Вампир со вздохом облегчения убрал меч в ножны, окинул наемницу взглядом и восхищенно присвистнул.
— Арсана, тебе кто-нибудь говорил, что у тебя прелестные вены?
Наемница с отвращением покосилась на вампира, сплюнула и молча спрыгнула под берег, не забыв прихватить меч.
— Я хотел сказать, прелестные ноги,
— смущенно признался Роллар в ответ на мой немой упрек.
— Но она так бурно реагирует на мои шуточки, что меня словно кто-то тянет за язык.
И шепотом добавил.
— Вольха, ты не могла бы держать себя в руках, и я понимаю, от тебя это не зависит, но все-таки постарайся, иначе...
— Иначе что? Внезапно где-то совсем рядом в кустах откликнулся волк,
не завыл, а коротко и низко рявкнул, словно кнутом хлестнул. «Лен!» Я без колебаний бросилась вперед, но вампир успел цапнуть меня за воротник.
«Ты уверена?»
Я опомнилась. Различать волчьи голоса я не умела. С тем же успехом мне мог ответить здешний вожак, удивленный не меньше моих спутников. Сколько мы с Роларом не прислушивались, продолжения не последовало, даже ветки не зашуршали. «Нет, а ты?» По Дагеве я знала, что застать вампиров врасплох практически невозможно. Они издалека чуют приближение любого живого существа, будь то зверь, человек или другой вампир, причем безошибочно их различают. Ролар покачал головой.
«Повелителя не может засечь даже страж границы, пока не увидит. В кустах был какой-то зверь, но теперь ушел, так что предлагаю перекусить и лечь спать, а я покараулю».
«Я могу поставить магическую защиту».
«Поставь обязательно, но перестраховка не помешает, а для сна мне хватит 2-3 часов. Как, кстати, эта твоя защита действует? Она не обернется против меня, если посреди ночи мне приспичит в кустики».
«Нет, даже если тебя проберет жесточайшее расстройство, и ты будешь бегать туда-сюда ежеминутно. Все, кто находится на поляне в момент установки, считаются своими. Если же черту переступит чужак, его ударит по ногам, отбросив назад, и раздастся громкий звук».
«Какой именно?»
Я неопределенно пожала плечами. «Чаще всего нецензурный, но, может быть, просто удар о землю».
«Хм, веселенькая же нас ожидает пробуждения», — усмехнулся Ролар. «Особенно, если разбойники бросятся в атаку одновременно. Я все-таки покараулю, а перед рассветом схожу на разведку. И если все будет спокойно, немного посплю».
Я понимала его опасения. Вампиры спят очень крепко, как мертвые. В прямом смысле слова. Легко перепутать. Ролару понадобится не меньше 3 минут, чтобы прийти в себя, а до тех пор оборону придется держать нам с Арсаной. Возможно, этим и воспользовались разбойники, напавшие на посольство глухой ночью. Иначе 6 вампиров во главе с Леном без труда положили бы всю банду, даже будь в ней не 20, а 30 человек. «Скорее всего, человек», — с горечью подумала я. Правда, разбойничьих трупов я не видела, что очень странно, ведь они утверждали, будто потеряли 7. Может, успели закопать? Времени у них было не так уж много, 2 часа от силы. Скорее всего, просто оттащили в кусты и закидали ветками. Но зачем? Боялись, что их кто-то опознает? Додумать мне помешала Арсана, которой вампир предложил 2 кладня за...
1 малюсенький глоток в лечебных целях,
а получил пощечину. Наемница как раз переплетала косу, и теперь, разгневанная, встрепанная, сама здорово смахивала на упырицу, громко требовала прекратить знущание над честной девчиной. А не менее возмущенный Ролар саркастически интересовался, с каких это пор укус за деньги считается неприличным предложением. Не смутили их даже внезапно пропавшие голоса. Несколько минут они успешно переругивались знаками, но потом опомнились и недоуменно уставились на меня. — «Не расколдую, пока не помиритесь, — устало сказала я. — Или жребий бросайте, кто едет со мной дальше, а кого мы придушим, чтобы спать не мешал. Оба пристыженно потупились и развели руками, мол, никаких проблем, даже смотреть в его и ее сторону не буду. И я сделала вид, что поверила. Проснулась я сама, без всяких звуков и ударов. Только-только начинало светать. Арсана спала, а Ролар задумчиво разглядывал маленькую летучую мышку, висящую на его указательном пальце. Стоило мне шевельнуться, как она разжала сухонькие лапки и клочком серого дыма исчезла в лесу, затерявшись среди листвы.
— Старая приятельница? — сонно спросила я.
— Приятельница, да не моя, — вздохнул вампир. — К сожалению, побеседовать с ней как положено я не могу. а не помешало бы. Летучие мыши — глаза и уши повелителей. С их помощью они могут контролировать всю долину, не выходя за порог своего дома. Если хотят, конечно.
Если?
Арлиская повелительница недолюбливает летучих мышей. Подозреваю, что она их просто-напросто боится, как любая женщина.
— Всю долину, говоришь? — Я уважительно присвистнула. Маги тоже умеют вести наблюдение чужими глазами, но получить четкую картинку на расстоянии более чем треть версты мало кому удается. Со звуком немногим лучше. Верста максимум. Но мыши летают только по ночам, а зимой и вовсе впадают в спячку.
Поэтому большинство краж в Дагеве происходит именно зимой, — усмехнулся Ролар, — чтобы повелитель не стал их случайным свидетелем. Насколько я знаю, Аркдеактур частенько прибегает к услугам мышек, и не только ради любопытства.
Ролар понизил голос.
7 лет назад пришлый тролль убил и ограбил 2 одиноких вампирш. Кистенем снес голову стражу, пытавшемуся его задержать, и пересек границу, так что догонять его было поздно и бесполезно. Другой повелитель затеял бы долгую и, скорее всего, безрезультатную тяжбу с тролльим кланом, требуя выдать преступника, но только не Аркдеактур. Мыши настигли убийцу уже в камнедержце, посреди центральной площади, в самый солнцепек. И заживо разодрали на мелкие кусочки на глазах у сотен людей. Был жуткий дипломатический скандал, чуть ли не до объявления войны, потому что тролли соглашались взять Виру за убийство соплеменника, а повелитель слышать о ней не хотел. Как ни странно, в конце концов тролли признали его правоту и даже зауважали, у них в сущности очень простые нравы. И старинный обычай «кровь за кровь» процветает на вполне законных основаниях. Но после этого случая Лёна стали побаиваться даже собственные старейшины, не говоря уж о людях.
— Если бы враг, убивший 3 моих друзей, должен был вот-вот ускользнуть, мне было бы глубоко наплевать, что обо мне подумают. Но вслух я сказала. — С человеком или вампиром? Он никогда бы так не поступил, я уверена. Есть ведь и другие способы, не такие зрелищные. Наемники, например. Я поглядела на мирно спящую Арсану, но представить ее в темном переулке, хладнокровно втыкающей отравленный кинжал под ложечку проходящему мимо троллю, не смогла.
Верно, тролли признают только грубую силу, и он им ее показал. Беда в том, что ее увидели не только они, и мало кто знает Аркдеактура настолько хорошо, чтобы называть его Леном.
— А он не появлялся?
— Нет, хотя волки всю ночь бродили неподалеку и облизывались на наших лошадей. — Ладно, буди свою подругу, будем завтракать и собираться.
Разбудить Арсану оказалось не так-то просто. Обычно наемница вскакивала от легкого прикосновения к плечу. А тут пришлось чуть ли не пинать ее ногами. — Ты не заболела? — озабоченно поинтересовалась я.
— Не-а!
— широко зевнула девушка, массируя предплечье, на котором отпечаталась рукоять меча, почему-то лежавшего под одеялом. — Не выспалась.
— Караулила.
— С удовольствием наябедничал Ролар.
— Я вас, а она меня. Всю ночь глаз не спускала. Хм, я смеху ради подыграл. Прошелся вокруг костра, пооблизывался, крылья размял.
— Ради смеха как же? — проворчала смущенная, но ничуть не убежденная девушка. — Только и ждал, пока я усну.
— Но под утро все равно уснула,
— веселился вампир, сооружая себе толстенный бутерброд с сыром и ветчиной. И тут же поплатился за свою жадность, намертво увязнув в нем клыками, ни туда, ни сюда. Арсана ничего не говорила, но наблюдала за ним с таким злорадством, что вампир одним отчаянным рывком выдрал бутерброд, едва не оставив в нем всю челюсть. Ну и толку с тех клыков, — пошутила я. — И есть мешает, и девушку толком не поцелуешь.
— Вот еще, целовать. Зато кусать удобно.
Ролар ощупал клыки, успокоился и снова взялся за бутерброд.
Когда мы залили костер и вышли на отмель, солнце уже показалось над горизонтом, пустив по реке золотистую дорожку. Из-за безветрия вода казалась неподвижной, а течения напоминали лишь проносившиеся мимо щепки да частая рябь у камышей.
— Денек сегодня будет загляденье,
— бодро заявил вампир, трогая воду босой ногой.
— Тепленькая, как парная кровь. Сейчас быстренько переправимся на тот берег, благо он пологий, и поедем дальше.
— Ага, сплетем утлый челн из камыша и коры и отдадим себя на волю стихии, — мрачно поддакнула Арсана.
— Какая к лешему стихия?
— фыркнул Ролар.
— Навьючим лошадей одеждой и переберемся вплавь. Тут от силы 20 саженей. Ты что, плавать не умеешь?
— Умею. — обиделась наемница. — А вдруг там пиявки? Меня вчера кто-то за ногу начал кусать, едва стряхнуть успела.
— Может, это был кракен?
— вкрадчиво поинтересовался вампир. — Нет, пиявка. — сквозь зубы процедила наемница. — И она там наверняка не одна. Мы с Роларом удивленно переглянулись. — Арсана, а как же ты в бытность свою молодой селянской девой? Белье в реке стирала, не выдержала я.
— Так и стирала, с мостков, — проворчала девушка.
Но отговариваться пиявками прекратила. Быстро раздевшись и свернув одежду в аккуратный тючок, она приторочила его к передней луке седла, подхватила поводья и в блестящем облаке брызг, пробежавшись по мелководью, с визгом окунулась. Плавать она и в самом деле умела, не цеплялась за конскую шею и не отставала от венка, так что вскоре они стояли на противоположном берегу, 10 саженями ниже по течению. Прежде чем войти в воду, Ролар поманил меня пальцем и заговорщически прошептал.
— На твоем месте я не стал бы ей доверять. По-моему, она что-то от нас скрывает.
— Возможно, — я пожала плечами, — но то же самое можно сказать о любом из нас, верно?
— Я и не говорю, что она предатель или враг, — поправился Ролар. — Просто я постоянно чувствую какую-то фальшь, когда она рассказывает о себе.
— Почему бы тебе не изложить свои подозрения лично ей? — Эй, ну скоро вы там! — донеслось с того берега.
— Мое дело предупредить.
Вампир взял карасика под усы и зашлепал по воде. Уговорить смолку оказалось не так-то просто. Почуяв глубину, она уперлась на ее краю всеми 4 копытами, не поддаваясь на уговоры и угрозы, пока какая-то благословенная пиявка не цапнула ее за круп. Опрометчиво скакнув вперед, кобыла немного побарахталась, но быстро приноровилась и поплыла за мной. Увы, я рано радовалась. На середине реки смолка с восторгом обнаружила, что умеет не только плавать, но и нырять. И скрылась под водой со всей поклажей, включая мою одежду, а вынырнула у самого берега. Энергично встряхнулась, с ног до головы окатив хохочущих Ролара и Арсану. Хохот сразу прекратился, и, насторожив уши, с удивлением уставилась на чем-то недовольную хозяйку. К счастью, кожаные сумки не успели протечь, а одежду я наскоро высушила заклинанием, и мы снова тронулись в путь. Арлиский тракт мало чем отличался от Витебского, такой же широкий, утоптанный, с верстовыми столбами, но почему-то совершенно безлюдный, а также безэльфный, безгномный и безвампирный. За день мы никого не встретили и не нагнали, что сильно обеспокоило Ролара. По его словам, раньше торговые подводы разделялись между трактами примерно поровну. Он уже жалел, что повел нас короткой дорогой, минуя развилку. Вдруг там висело какое-нибудь предупреждение, скажем, о моровом поветрии или расплодившихся в лесу упырях. — Ну, хочешь, вернемся, — предложила я, заразившись его тревогой.
потеряем 5-6 часов, но оно того стоит.
Вампир отрицательно покачал головой. Других дорог в Арлес нет, а отложить визит мы не можем. Так какая разница? Расспросим в первом же встречном селении.
Но селения все никак не встречались. Арсана дремала в седле, то и дело роняя голову на грудь, и начиная опасно раскачиваться из стороны в сторону. От падения ее спасали только ноги в стременах, да плавная иноходь жеребца. Ролар злорадно посмеивался в бороду. Я пригрозила вампиру, что однажды утром он сам проснется с двумя парами аккуратных дырочек в горле, если не прекратит запугивать мою подругу по ночам. Вампир позволил себе усомниться в моей кровожадности, попутно заметив, что не пугает Арсану, а тренирует, так сказать, искореняет суеверные пережитки.
— Я все слышу,
— сонно пробормотала наемница, не поднимая головы. — Единственный пережиток, который нуждается в искоренении, — это ты.
— Арсана, если ты так боишься вампиров, зачем ты едешь с Вольхой в Арлес?
— Я не боюсь вампиров, — огрызнулась девушка. — Меня раздражает один единственный занудный упырь, который всю ночь скрежетал зубами и хлопал крыльями у меня над ухом, не давая уснуть.
— Это мне от голода не спалось,
— с наигранной печалью вздохнул вампир.
— Неужто и сегодня придется лечь натощак?
— Могу предложить осиновый кол в желудок, — пробормотала наемница, по-прежнему не открывая глаз.
— Ну, хоть пару капель из пальца, кашу приправить,
— униженно конючил Ролар.
— А я тебе за обедом свой ломтик сала отдам.
Но Арсана благоразумно воздержалась от дальнейшей перепалки, а, возможно, просто уснула. Сегодня я ехала посередине и, понизив голос, обратилась к вампиру. — Ролар, а если я добровольно отдам Риар, скажем тебе, ты будешь считаться хранителем?
— Формально да, но замкнуть круг не смогу.
Обеспокоенный Ролар даже повернулся в седле, чтобы видеть мои глаза.
— Но ты ведь этого не сделаешь?
— Нет, ни в коем случае, — успокоила его я. — Но я все думаю, зачем он мог понадобиться разбойникам? Ролар потеребил ус и нечаянно оторвал вместе с бородой, и, видимо, державший их клей, размок в речной воде.
— Провести обряд они не смогут, да и пытаться не станут.
Вампир с наслаждением поскреб подбородок. Без усов и бороды он выглядел моложе и, как ни странно, серьезнее, я бы даже сказала, мудрее, чем-то напоминая дагевских старейшин.
Если они собирались похитить Лена, то с тем же успехом могли потребовать выкуп даже в двойном размере за волка и Риар.
— Что-то не сходится, Ролар. Я наклонилась влево, поймала повод венка, выскользнувший из Арсаниных рук, и намотала на луку своего седла. Какой смысл платить вымогателям, если замкнуть круг может только хранитель? А разбойники о нем даже не упоминали и очень удивились, не обнаружив Риару Лена на шее. Мне кажется, амулет интересовал их только как средство управления волком.
Или как гарантия, что повелитель не воскреснет еще более злой, чем когда его убивали,
предположил Ролар, с неохотой приклеивая бороду на место.
— Надоело, зараза, чешется.
— Ну так сними, здесь же все свои. Тебе она, кстати, совершенно не идет.
— А вдруг мы кого-нибудь встретим? Я слишком похож на вампира, чтобы открыто ехать по Арлесскому тракту. Здесь частенько устраивают засады ведьмачьи банды.
— Закидывают чесноком из кустов? — попыталась пошутить я.
«Расстреливают в упор серебряными болтами из арбалетов», —
без тени улыбки ответил вампир.
«Как показала практика, это намного эффективнее. Впрочем, сейчас я обрадовался бы даже ведьмаку, а то уж больно тихо».
«Думаю, ведьмак обрадуется тебе не меньше. Ему, небось, тоже страшно сидеть одному у пустынной дороги и ломать голову над вопросом, куда все делись», — хихикнула я,
представив заросшего щетиной одичавшего ведьмака с распростертыми объятиями, выбегающего нам навстречу. «Ролар, а из чего сделан Риар? Как он действует?»
«В нем камешек с той стороны круга. Повелитель сам подбирает его на дороге и несколько лет носит на груди, оставляя отпечаток своей сущности. Риар не принадлежит этому миру и слегка его искажает, например, глушит мысли. Но основное его назначение — облегчить переход хранителю. Стремление камня вернуться на дорогу становится для того путеводной нитью.
Но до встречи со мной Лен ни разу не замыкал круг, то есть не активировал. Откуда же он взял камень? Вампир приподнялся на стременах, разглядывая узенькую тропку с правой стороны тракта, возле которой лежал плоский камень с грубо высеченным крестом.
А кто сказал, что повелителю нужен круг? Другое дело, без него он далеко не пройдет, и вытащить тоже никого не сможет.
Боль в ногах становится нестерпимой, но это не усталость. Мышцы сводит судорогой от необходимости и в то же время невозможности идти дальше. Ролар, а та сторона — это где? Куда открывается круг? Другое время? Измерение? Реальность?
Повелительница все тебе объяснит.
Ролар резко сменил тему.
Может, устроим привал? Кони устали, время обеденное, а вон та тропинка ведет к роднику, он же святой источник. Арсана, взбодрись, разгони застоявшуюся кровь, будем обедать.
«Святой?» — заинтересовалась я, осаживая смолку, а вместе с ней венка. Арсана сладко потянулась, оглядываясь по сторонам.
«Да, есть легенда, что некогда этой дорогой проходил странствующий Дайн».
Ролар спешился и без особого почтения вступил на легендарный путь.
Накануне святой отец перебрал пенной браги, и с утра его мучила всю возрастающая жажда. Когда терпеть ее не стало никакой мочи, Дайн пал на колени и взмолился всем четырем богам сразу. Боги, по всей видимости, также не чуждые регулярным возлияниям, снизошли к просьбе страждущего. Из-под корней огромного дуба забил родник. Разумеется, источник объявили святым, и к нему зачастили паломники.
— Я не вижу никакого дуба, — возразила я, разглядывая лес. Сплошь сосновый.
Несколько лет назад его спилили, он высох, прогнил и грозил упасть на жаждущих, замуровав креницу. Одно время над родником возвышался толстенный пень, но отдельные неблагочестивые паломники стали писать на нем нехорошие слова, и пень выкорчевали. К моему огромному сожалению, в жару так приятно было посидеть на пеньке, попить воды, почитать, что-нибудь добавить.
— А в Витебском замке ты часто бываешь? — невинно поинтересовалась Арсана.
— Пару раз заглядывали с друзьями. Ничего особенного. — Почему вы смеетесь?
— смутился вампир. — Да так, кое-что вспомнили. Мы по очереди напились и наполнили фляги в неглубокой вымощенной камнями ямке, от которой змеился тоненький ручеек. Вода оказалась такой холодной, что сводила челюсти. Она слегка попахивала тухлыми яйцами, но Ролар уверял, что стоит подержать фляги откупоренными несколько минут, и запах уйдет бесследно. Привал решили устроить тут же, на полянке возле родника, поросшей луговой травой и цветущим земляничником. Ради интереса, развернув карту, я обнаружила, что источник значится на ней как «Сдыбырова благодать». И, что куда интереснее, рядом есть селение Сдыбырова Пать. Видимо, там Дайн и упился.
— Вы разводите костер и готовьте обед, а я съезжу, — решился вампир. — Разведаю, что да как.
Ролар отцепила с седла сумку с провизией и бросил Арсане.
— Там хлеб, картошка и несколько селедок, нужно только почистить. Вольха, сходишь за дровами?
— Без проблем.
— А тебе не тяжело будет сучья таскать? С внезапной заботой поинтересовалась наемница. — Хочешь, я схожу в лес, а ты займись готовкой? — Глупости, мы же не кабана запекать собрались. Хватит и одной охапки, а ее я уж как-нибудь донесу. Кроме того, мне хотелось размять ноги. Собирать хворост по веточке я поленилась и забрела довольно далеко, прежде чем мне подвернулась поваленная сосенка, тонкая, но длинная и сухая. Тащить пришлось волоком, задом наперед, схватившись за комель обеими руками и поминутно оглядываясь через плечо. Легкое, но разлапистое деревце упрямо цеплялось за каждый подвернувшийся ствол, пенек или корень, не желая содействовать в приготовлении обеда. Врезавшись спиной в третье по счету дерево, я с удивлением отметила, что оно помягче предыдущих. Или я уже претерпелась? Раздраженно обернувшись, я выронила сосенку и чуть не завизжала. Передо мной недвижно стоял рослый бородатый мужик в темной одежде с огромным топором наперевес. Незнакомец молча буравил меня взглядом. Топор красноречиво поблескивал. «Добрый день!» Запинаясь, пробормотала я. «Какие-то проблемы?» Я попала в точку. Проблемы тут же возникли, причем у меня.
«Отдай мне риар!»
Куда менее любезно прорычал мужик, даже не поздоровавшись. Мне не понравился ни голос, ни тон, ни смысл. С таким загробным подвыванием обычно вещали пифии, когда входили в транс. Или делали вид, что вошли, на радость клиенту. Да и лицо у него было какое-то застывшее, неживое. Я попятилась, косясь на главный аргумент незнакомца — тяжелый, широкий лесорубный топор на длинной искривленной ручке. Что-то подсказывало мне, заготовка леса интересует мужика меньше всего, и с куда большим удовольствием он заготовит несговорчивую ведьму.
«Отдай!» «Отдай по-хорошему!»
— завывал лесоруб, наступая и как-то очень неприятно, многообещающе покручивая топорик в мозолистых ручищах. Для разбойника он выглядел слишком простецки, не говоря уж о вампирах, хотя его желтые редкие кривые зубы вселяли не меньший ужас, чем клыки. «А вы попросите по-хорошему!» — окрысилась я, лихорадочно размышляя, что лучше. Бесстыдное бегство или славная смерть, если он тут не один. К моему удивлению, лесоруб остановился, что-то прикинул, морща лоб, и угрюмо буркнул.
«Тысяча кладней!»
«Мало!» — ляпнула я и только потом сообразила. «А ведь на эти деньги можно безбедно прожить десяток лет, а в деревне так и вовсе купаться в роскоши до глубокой старости, осчастливив долгожданной кончиной». Полдюжины потомков-наследников.
«Пять!»
«Интересно, откуда у него столько золота? Даже если разбойники в течение месяца трудолюбиво грабили все проезжающие Витебским трактом обозы, при этом ухитрившись остаться незамеченными, и жили в режиме жесточайшей экономии, перебиваясь хлеба на воду, им пришлось бы проститься со всей кубышкой. А 10 дадите?»
«Дам».
Он даже не задумался, и я заподозрила какой-то подвох. «Деньги вперед!»
«Хорошо, в бриллиантах. Идет?»
«Нет, мало. И не в деньгах счастья. Не в таких сомнительных, по крайней мере», — добавила я про себя.
«И как же мне тебя осчастливить?»
— прорычал лесоруб, начиная терять терпение. «Спляшите!»
«Что?»
«Спляшите!» — невозмутимо повторила я. «А я посмотрю и подумаю».
«Издеваешься, дрянь!»
— сообразил мужик и, поудобнее перехватив топор, двинулся ко мне, медленно, словно давая последний шанс передумать. Леший знает, что на меня нашло, но о магии я даже не вспомнила, а, пригнувшись, выщерила зубы и с глухим рычанием пошла ему навстречу. Ну, не совсем навстречу, чуть забирая влево, примериваясь к шее под ухом. Непонятно, испугался мужик или растерялся, но глаза у него стали покладню, а костяшки судорожно сжатых пальцев побелели.
мы закружились друг против друга, выжидая, кто первым откроется для удара. Я шипела и щелкала зубами, делая ложные выпады. Мужик прятался за топором, по лезвию которого плясали непонятные красные блики, словно у меня за спиной горел костер. Полный идиотизм ситуации усугублялся нашей общей уверенностью, что так оно и надо, и мы оба выбрали наилучшую тактику. Мужик с топором смотрелся еще нормально, но рубить безоружную полоумную ведьму вышеозначенным инструментом почему-то не спешил, предпочитая уворачиваться и отмахиваться. Его движения казались мне все медленнее и неуклюжее. Ему уже с трудом удавалось держаться ко мне лицом. По виску соскользнула капля пота. Я не видела ее, но почуяла, облизнулась и внезапно поняла, что блики на лезвии — от цвета моих глаз. В ту же секунду они угасли, и меня отрезвляюще, словно холодной водой, окатило страхом. Что со мной? Что я делаю? Топор свистнул у самого кончика носа, и я еле успела отшатнуться. Следующий удар я парировала магическим щитом. Мужика отбросила в сторону, но с ног не сшибла. Сотворить боевой пульсар я не успела, да и не понадобилось. Приглушенный рык справа отвлек нас обоих. Под колышущимися еловыми лапами, низко опустив голову и вздыбив шерсть на загривке, стоял белый волк. Верхняя губа нервно подрагивала над оскаленными клыками. Лесоруб быстро и, главное, правильно оценил соотношение сил.
— Я спляшу на твоей могиле!
— пообещал он уже из кустов. Я медленно поползла рукой за пазуху, нащупывая шнурок Риара. Рычание усилилось, уши прижались к голове. Увы, показать волку амулет я не успела. Уже изготовившись к прыжку, зверь покосился в сторону, развернулся и беззвучно исчез в буреломе.
— Вольха, ну где ты шляешься?
Шагов Ролара я тоже не услышала. Он словно материализовался за моей спиной, заставив подпрыгнуть.
— Извини, не хотел тебя испугать. А где гора Хвороста? Ты что, заблудилась?
— Нет, Мила поболтала с мостовиком-затейником. Поет и пляшет на похоронах. Я заправила под рубашку бесполезный уже Риар.
— Что?
— Ерунда, забудь. Я видела Лена, то есть волка. Хотела вытащить амулет, но не успела. Он опять удрал.
— Думаю, это уже не имеет значения. Он знает, что ты хранительница. Иначе зачем бы ему следовать за нами через всю Белорию?
— Почему же он снова сбежал?
— Возможно, ты ему не нравишься.
— Что?
— Ты человек, — уточнил Ролар. Волки воспринимают вампиров как членов стаи, люди же для них исконные враги. Лен, несомненно, доверял тебе больше, чем кому-либо, но волк этого не знает, и природный страх и ненависть берут верх.
— Ну, знаешь, — обиженно проворчала я, подозревая, что Ролар не так уж далек от истины. С волками у людей были не менее напряженные отношения, чем с вампирами, на которых, по крайней мере, не проводились ежегодные облавы с собаками. — Что же мне тогда делать?
— Ждать, — пожал плечами Ролар. — Возможно, он передумает или привыкнет.
— А ты выяснил, что с трактом? Я наклонилась и подобрала сосенку.
— Поспрашивал, но никто толком не знает. Там всего-то с полдюжины домиков. Живут замкнуто, в соседние селения раз в год на ярмарку выберутся — события. Официально тракт не перекрывали, это точно. Пользоваться им можно, но купцы почему-то перестали ездить в Арлис. Может, поднялась ввозная пошлина?
— Вывозная тоже? Эльфийские сыры гниют на складах? Вампиру это объяснение тоже не нравилось, но другого не было.
Мор с упырями отпадает, и то хорошо. Идем, Арсана уже заждалась. Давай я понесу бревнышко.